Исторический календарь.
Владимир Бычков в студии «Радио Спутник» и сейчас просветит меня и вас на предмет того, что же было интересного в разные годы в этот день 17 декабря. Итак, начнем с Дня сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Он именно сегодня.
Да, фельдъегер. С немецкого военный курьер по доставке важнейших государственных документов. Служба появилась 17 декабря 1796 года по указу императора Павла I. Ну, фельдъегеря доставляли не только приказы и документы, но и сопровождали высокопоставленных лиц. Во время, вот, например, эпохи Николая I, они сопровождали особо опасных государственных преступников к месту их заключения. Ну, такое классическое часто в фильмах показывали у нас. Служба у фельдъегерей была очень трудная. Ну, это понятно. Они доставляли почту фактически без остановок и без сна в любую погоду, в любое время суток, да, учитывая наши дороги. Адъютант Николай I вспоминал, как однажды сон сморил фельдъегеря прямо во дворце, сразу после передачи пакета государю, который в это время вышел из коридора в свой кабинет. Адъютант императора принялся вовсю тормошить курьера, но безрезультатно. Вернувшись из кабинета и найдя фельдъегеря спящим, император с видом знатока заметил, что знает, как разбудить гонца. Надо просто шепнуть ему на ухо два слова «Лошади поданы». И точно, после этого императорского шепота фельдъегерь встрепенулся и, увидев Николая, вытянулся в струнку. Государь лишь усмехнулся, поблагодарил офицера за службу и отправил спать. Во время Великой Отечественной войны была организована летная группа. Доставка документов между Ставкой Верховного Главнокомандования и фронтом. Ныне это доставка корреспонденции всех уровней секретности. Корреспонденция от глав зарубежных стран, от послов этих стран. Доставка корреспонденции от представителей международных организаций. Всего действует более 100 постоянных маршрутов. Ежесуточно на самолетах и поездах находится около 300 сотрудников фельдъегерской службы.
Угу. И еще 17 декабря, только 1835 года, в Петербурге на набережной Фонтанке торжественно открылось императорское училище правоведения, привилегированное высшее юридическое учебное заведение.
Оно было основано племянником императора Николая I, принцем Петром Георгиевичем Альденбургским. Вместе с графом Михаилом Михайловичем Спиранским был выработан проект устава и штатов училища. Время обучения 6 лет, потом 7. Преподаватели поддерживали в училище почти военную дисциплину и строгий распорядок дня по звонкам. Их всего было 42 в сутках. Ну, Николай I вообще любил ставить все высшие учебные заведения на военный манер. Он считал, что это не отвлекает от учебы, лучше усваивается, вот, когда такая дисциплина. Училище подготовило сотни первоклассных юристов, особенно это помогло во времена великих реформ императора Александра II. Среди выпускников училища правоведения министр внутренних дел Булыгин, председатель Совета министров Горемыкин, министр юстиции Щегловитов, обер-прокурор Синода Победоносцев, лидер кадетов Владимир Набоков, отец писателя. Строитель железных дорог Александр фон Мек, славянофил Иван Аксаков, чемпион мира по шахматам Александр Алехин, поэт Алексей Жемчужников и Апухтин, композиторы Чайковский и Серов. Воспитанников училища легко узнавали на улицах Петербурга по их форме. Зеленый мундир с желтыми петлицами. Издалека цвет формы напоминал оперение чижика. Поэтому в народе будущих правоведов и прозвали чижиками-пыжиками. Так и появилась известная присказка. Чижик-пыжик где-то был, на Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове. В 1994 году на Фонтанке, близ бывшего здания училища правоведения, установили этому чижику маленький памятник. на внешней стороне гранитной плиты набережной. Считается, если загадать желание и попасть монеткой так, чтобы она осталась лежать на маленьком постаменте, на котором стоит Чижик-Пыжик, то желание обязательно сбудется. А молодожены опускают на веревке полную рюмку к памятнику и чокаются с клювом Чижика. Говорят, это приносит счастье. В общем, памятник Чижику весьма популярен у петербуржцев и гостей Северной Пальмиры. Об этом говорит хотя бы тот факт, что его уже много раз похищали и вновь восстанавливали. А училище правоведения ныне восстановлено под названием Санкт-Петербургский институт права имени принца Ольденбургского.
Да, в этом есть какой-то символизм, когда брачующиеся чокаются символом юриспруденции, если так сказать. Вот пытаются.
Ну, брак, да, такое дело.
Ладно, обратимся к 17 декабря 1840 года. Тогда из парижской долговой тюрьмы был освобожден Рихард Вагнер.
Это заключение круто изменило его судьбу. И впоследствии, может быть, благодаря именно этому он стал прославленным великим композитором. А тогда он был мало кому известным 27-летним музыкантом, перебивавшимся во французской столице случайными заработками. И вел Вагнер весьма такую, скажем, рассеянную жизнь, мало задумываясь о будущем. Занимался переписыванием чужих нот. Впрочем, у немецкого композитора в Париже будущего не было. Ему так и сказали французские коллеги. Ну, действительно, очень ревностно французские композиторы воспринимали иностранцев. Это общеизвестный факт.
Триотично.
Да. В конце концов, один из кредиторов подал на Вагнера иск, тот оказался в долговой тюрьме. Конечно, это была не столь суровая тюрьма, как, скажем, когда-то стародавние Бастилии, но все-таки несостоятельных должников на выходные даже отпускали по домам. Но неволя есть неволя, это понятно. И вот и Рихард Вагнер, который хотел как можно быстрее вырваться на свободу, за несколько недель отсидки сочинил либретто своей знаменитой оперы «Летучий голландец» и отправил его директору парижского оперы, который купил опус за 500 франков. И все оказались довольны. Вагнер рассчитался с кредитором, директор оперы получил новое произведение, а взаимодавец вернул свои деньги. Впрочем...
Так, как творческий толчок такой.
Да.
Следует... Сиди в тюрьме, напиши произведение.
Ну что ж, да. Но ведь много в тюрьме было создано произведений.
Конечно.
Например, известное и легендарное в советские времена говорили, как Ленин творил в тюрьме, сидячи. Ну, впрочем, следует отметить, это был первый не самый удачный вариант либретто «Летучего голландца». Позднее Вагнер напишет более известный нам вариант.
Итак, 17 декабря 1919 года метеоролог из Сан-Франциско Альберт Порта впервые предсказал на этот день конец света. Не он первый, не он последний.
Да, в связи с так называемым парадом планет, когда 6 планет Солнечной системы должны были выстроиться по условной прямой линии. Порта утверждал, что мощный магнитный вихрь вызовет вспышки на Солнце, в пламени которых сгорит все живое на Земле. Естественно, по всему миру началась массовая истерия и многочисленные самоубийства. Ну, городских сумасшедших везде много. Но все обошлось. Очередной конец света предсказывали в 2000 году, миллениум.
Да.
Ждали падения астероида, появления второй Луны, ядерную войну и много чего еще. Но год прошел без серьезных потрясений. Потом предсказывали, что 11 августа 2011 года Землю должна была поглотить черная дыра. А в 2003 году планета должна была разлететься на множество частей. Потом вспомнили о календаре индейцев майя.
2012, да.
Да, согласно их древней хронологии, современная эпоха должна была завершиться 21 декабря 2012 года. Американские ученые утверждали, что в это время Солнце должно попасть в зону Млечного Пути, из-за чего произойдет обновление мира. Восприняв это заявление горе ученых всерьез, многие стали массово скупать в магазинах товары первой необходимости. Свечи, спички, соль, ну, как обычно. Ловкие бизнесмены вовсю начали торговать специальными наборами для выживания. Что в них входило? Мыло, банка консервов, свечи, соль и бутылка спиртного. Ну, куда ж без алкоголя. И антисептик, и антидепрессант.
Ну да.
Да, но майя соврали. Поздравляем вас, соврамши, да? Потом говорили, что апокалипсис наступит 19 августа 2017 года.
Тоже как-то не задалось.
Да, а по расчетам ученых из Гарвардского университета, конец света должен был произойти не 19 августа, а 12 октября 2017 года из-за сильнейшей вспышки на Солнце. Предсказание было, а убийственной вспышки так и не произошло. Так. Теперь поговаривают, внимательно, что конец света следует ждать в марте 2022 года.
А там что, черная дыра, осколки? Какая версия?
Земля налетит на небесную ось, наверное. Да говорят, еще какая-то комета ли, планида ли идет. Так ученые в микроскоп смотрели на небо и рассчитали по цифрам, в который день и в котором часу она на Землю сядет. Ах, нет, это из комедии Островского «Праздничный сон до обеда». Ну что ж, желаю всем дожить до 22 года и посмотреть. Впрочем, россияне и тут попали под санкции. На сей раз вселенского масштаба. Парад из 5 планет, который вот в марте 22 года, невозможно будет увидеть с территории нашей страны. Значит, персонально для россиян конец света отменяется.
Ну и это уже неплохо. Спасибо большое, говорим моему
Пожалуйста.
Коллеге Владимиру Бычкову. Спасибо.
Исторический календарь.